Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. Это гость в студии. И сегодня к нам в гости пришла Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И наш разговор сегодня будет посвящен вашей поездке, опять же, паломнической поездке, которая произошла со 2 января 2016 уже года по 8 января этого же года в города Муром, Санаксары, Мордовию, Дивеево и Суворово. Вот давайте мы познакомимся, опять же, с этими городами, может быть, в который раз, в очередной раз, и хочется узнать, как там встречали Рождество Христово.
Всякий раз, когда я прихожу к вам на передачу, и всякий раз, когда поездка уже заканчивается, конечно, знаете, сердце посещает огромное сожаление, что, во-первых, мало людей откликаются на призыв Божий, да, встретить Рождество Христово вот в таких святых местах. Ну, а еще больше сожаления. Вот у нас это такая поездка очень большая, но она делится всегда на две группы. То есть первые люди, они посещают и Муром, и Санаксары, а вторая группа приезжает, ну, понятно, что на два дня позднее, но вот, по моему мнению, за два дня они столько теряют. И та группа, которая приезжает первой, да, она это абсолютно хорошо понимает. И когда мы встречаемся и общаемся, то люди первой группы, они, конечно, рассказывают о своих ощущениях, совершенно незабываемых, потрясающих ощущениях именно тех первых дней. Потому что первые дни, хоть мы и останавливаемся близ Дивеево, но мы уезжаем практически на целый день вот, в другие города. Ну, а потом, уже посетив Муром и Суворово, вот прям на три дня погружаемся во всю жизнь женского монастыря в Дивеево. И это, конечно, тоже ну, отдельный такой рассказ. И уже в практику у нас вошло, что если так случается, что мы уезжаем не поздно, ну, там, не в 11, не в 12 часов ночи, а немножко пораньше, то мы, как правило, заезжаем в село Суворово, позаранешное, да, для того, чтобы поклониться святым мощам четырех угодниц Божьих, вот, претерпевших за Христа все до самой смерти. И это бывает тоже незабываемая поездка. Это, знаете, прям такая красивая точка в нашей паломнической поездке, потому что, когда я еду, я всегда молюсь, чтобы Господь вот, услышал нас и подарил нам встречу с батюшкой. Батюшка. Вот их местного храма Успения Пресвятой Богородицы. И вы знаете, и вот Господь нас всегда слышит. И в этот раз точно так же Он подарил нам встречу. Мы уже практически вот все так было хорошо, и мы уже и походили по храму. Но единственное, что сам храм, он был не освящен и закрыт. А вот такое помещение, выход из притвора в сам храм, где стоят мощи вот этих четырех мучениц, ну, понятно, что он был освящен и открыт. И вот мы и помолились, и приложились, и написали записочки. И вот когда мы все это сделали, вот появился батюшка. И он, конечно, опять уделил нам время, видимо, несмотря ни на что. Может быть, он и куда-то опаздывал, и спешил, но тем не менее. И всегда встреча с этим местным батюшкой – это просто, вот знаете, тоже бальзам на сердце, потому что такие вещи он рассказывает. И он сам, вот, ну, знаете, много можно рассказывать, может, уже сумбурно начинаю, но, вот знаете, есть такая поговорка, что чтобы узнать человека, с ним надо вот пуд соли съесть. А я чем больше живу на свете, тем глубже понимаю, что нет, знаете, не надо эту соль есть. Иногда человек бывает вот виден сразу, потому что вот этот батюшка, просто глядя на него, ты понимаешь, что это сама доброта и любовь, это не наиграно, это невозможно никак как-то спроецировать на своем лице. Вот, и когда мы, например, были в Дивеево, и вот эта рождественская ночь, тысячи и тысячи причастников, и ты понимаешь, что это физически невозможно сделать. И мы, конечно, начинаем скорбеть душой, мы начинаем переживать и раздражаться, потому что нам очень хочется исповедаться и причаститься, а мы понимаем, что ну, вот это вот невозможно сделать, да? А Господь так устраивает все, что ты даже и не придумаешь. Вот у нас был батюшка, может быть, он и слышит нас сейчас. Я не знаю его имени, к сожалению. Может быть, в последующих поездках я все-таки озабочусь и узнаю его имя. Такой, знаете, молодой батюшка, маленький, худенький. Но вот издалека видно, что у него такое доброе лицо, что вот он просто излучает все. Вот он готов отдать себя людям по кусочку. И вот как он нас исповедовал? Слушайте, он на все четыре стороны. Он тут ухо преклоняет к старушке, которая ему что-то хочет сказать. Тут же кладет руку на голову мальчика, ему улыбается. Да? Тут же поворачивается, тут же у этого спрашивает, во всех ли грехах вы каетесь. Понимаете, в одну секунду это все делается. Тут же человеку говорит, подойди к кресту и Евангелию. И вы знаете, и люди от него прям как горохи рассыпаются в этой радости. Вот уже исцеленные и исповеданные, потому что, ну, понятно, что мы все сидели над этими своими бумажками, мы все это переживали, опять все свои грехи, которые в 550-тысячный раз нам, мы это делаем, скорбим и так далее. И у нас были причастники, которые причащались в первый раз. Вот представьте их волнение, да, и вот как это все разрешается. И, конечно, вот такие вот какие-то сугубые встречи, которые никогда не бывают запланированы, но которые случаются, вот они, знаете, это вот я, у меня какой-то такой ассоциативный ряд, это вот как дворник приходит утром, да, вот мы мусорим, все, а он приходит и так потихонечку раз, и все, для нас же очищают, мы выходим, там такая чистота. И вот для меня вот эти встречи с такими батюшками, это вот, знаете, они как дворники, вот они разметают вот мусор моей души, потому что один вид их, ты понимаешь, что ну там, да, там в сердце есть любовь. Вот любовь, она вот не лицемерная, она не просто показная, а она излучается всем его существом, всеми его движениями, всеми его словами. И, ну, конечно, говорят же, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, например, да? И поэтому, конечно, я безмерно благодарна Господу за то, что вот он такие встречи устрояет для нас, для немощих, вот таких, для слабых, для грешных людей. То, что Бог являет там столько чудес, может быть, это и не цель, а вот, с которой надо начинать там и рассказывать об этом. Но действительно, когда мы вырываемся от нашей этой житейской суеты, от этих раздражений, попечений и так далее, да, то там, конечно, больше обращаешь внимание на то, что вот тебя окружает, что ты чувствуешь, что ты видишь, что ты слышишь. И вот эти вот чудеса, они случаются на каждом шагу. И потом, когда мы едем обратно и собираемся уже такие дружные, уже любящие, уже знающие друг друга, вот, уже не сидим так в уголке в отчуждении, да, не чураемся друг друга. И, конечно, мы начинаем рассказывать друг другу о своих переживаниях, о своих эмоциях, встречах, открытиях и так далее. И, конечно, вот в этих беседах очень многое тоже открывается. Вот, и ты просто видишь, как люди за эти несколько буквально дней, они так меняются, на глазах меняются, они так преображаются, они становятся добрее, они становятся смиреннее, они открываются, они прям вот рады все выложить на стол, там, поддержать. Ну, то есть человек, ну, вот эта благодать Божья, в которую мы вот прям помещаемся, да, она все-таки действительно, она настолько человека очищает, она его облагораживает, что вот ему вот, да, и вот знаете, вот хочется открыться, хочется вот это вот отдать, вот не взять, а когда поприсутствуешь, вот когда помолишься, когда тем более еще если исповедуешься, причастишься на таких святых местах, да, больше хочется отдавать, больше хочется отдавать, а не брать, потому что и так уже так набрался там в этих святых местах, что хочется уже все это раздать.
Я уже вам, Лариса Егоровна, так много задавала самых разных вопросов, потому что мы уже достаточно часто встречаемся в этой студии, да, и говорим, как правило, про ваши паломнические поездки, потому что вы экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. И поэтому, конечно, речь в основном идет об этом. И порой даже вот и не знаешь, а о чем можно спросить еще. Вот такие меня мысли иногда посещают. Вот вы сейчас об этом рассказывали, вот об этом чувстве, когда люди едут именно вот со святых мест и несут в себе вот эту вот частичку, вот такую драгоценность внутри своего сердца, вот этот вот какой-то свет Христовой истины, да? Если вы можете, попробуйте ответить вот на такой вопрос, как вы его понимаете? Очень многие люди не понимают вот такие понятия, они не могут для себя, может быть, объяснить их. Что такое есть истина и что такое есть правда? Вот как вы понимаете? Можно, конечно, заглянуть в философский словарь и дать точное определение. Но вот исходя как бы из вашего жизненного опыта, вот как вы понимаете вот эти понятия истину и правду?
Высокие, конечно, материи, я думаю, что я не тот человек, который бы должен рассуждать о них, но свое какое-то представление, конечно, я имею. Для меня истина, она одна, а правда, она у всех своя. И вы знаете, вот я перед этой передачей, я прочитываю Луку Войны Есенинского, святителя нашего дорогого, его проповеди. И, знаете, нелицемерно, совершенно открыто и понятно. Он говорит, что такое истина и что значит стоять в истине, да? И все, ну, мы, к счастью, может быть, к сожалению, мы этого не переживали. Мы не переживали ни закрытия храма, да, ни обновленческие эти церкви, общины. Мы ничего не переживали, ни гонений.
Ну, почему обновленческие общины, они сегодня существуют у нас?
Ну, видите, вот Бог
просто
меня
вот,
миловал.
Может быть, так ярко мы это не видим. Да,
я в православном храме и как-то ни влево, ни вправо, и не собираюсь ни туда, ни сюда. И я даже если встречаю, вот, я уже исповедовалась, и с батюшками мы говорили этот вопрос. Поскольку я человек тоже новоначальный и нескушенный во всех этих вещах, вот, и я понимаю, что я заблудиться могу очень быстро, да, и я не позволяю себе. Я не позволяю себе общения, только вот если я знаю, что человек не православной веры, это его выбор. Но я с такими людьми не общаюсь. Я оберегаю. Я оберегаю свою душу, я оберегаю себя, и я все больше все-таки стараюсь, ну, познать свою веру. А вот влево и вправо нет.
А Господь вот в этом отношении тоже ведь говорит, смотрите, Он говорит: покрывай все любовью. Я об этом тоже очень много думаю, да, вот нам часто говорят, что не общайтесь с этими людьми, но вот жизненный опыт, он действительно ведь приводит к тому, что эти люди очень сильно вредят, и что нужно действительно отходить от каких-то
мы
людей.
С ними можем в миру сообщаться, мы можем иметь какие-то с ними общие дела, потому что мир есть мир, работа и так далее, да, с любовью относиться, но в вере стоять твердо, вот. Ну, для меня вот так. Истина одна, а правда у каждого человека своя. И он отстаивает эту правду и так далее. И, конечно, некоторые до конца жизни понимают, что только он прав. Вот и все. А истина, она одна. Она вот в нашем Боге. И вчера я перечитывала его проповедь о Рождестве Христове. Она меня просто потрясла, потому что он говорит о том, что это, знаете, это не просто чудо, это событие, такого глобального масштаба, которое вообще за всю историю человечество не переживало ни разу. Никогда не отверзались небеса, и никогда вот так не трубили и не пели ангелы, и никогда так народ не вела звезда вот эта путеводная, да, и никогда волхвы с востока вот просто так не приходили и никому не поклонялись. То есть столько было явлено чудес, столько было пророчеств и за тысячи лет, и за 700, и за 400, да, ну куда еще больше, куда еще больше. Пришел Иисус Христос. Вот для меня, например, праздник Рождества, это даже, ну я не знаю, для меня он больше, чем Пасха, потому что если бы не было рождения Христа, не было бы и Пасхи, да, вот воскресения Христова. Но вот он родился, это Бог невместимый, вот мною непонимаемый, огромный, вот. И как это все возможно, да, действительно, я даже задумываться об этом не могу, потому что я даже приблизиться к этим понятиям не могу. И вот такое чудо свершилось, и действительно свои не узнали своего. И вот, и знаете, это столько здесь уроков, что наше чванство, и вот это наша правда, да, и вот это наша жизненная позиция, она настолько вот правильная, да, что мы за этой ложной правильностью, мы не видим вот таких глобальных событий. Мы вот по-своему как-то мелко вот все это вот перетираем, мусолим. Вы знаете, как это вот жвачку для младенца, это вот, ну, с другой стороны, так оно и будет. Вот в той же проповеди я читала, вот плачь по Богу и плачь по миру, да. Человек всегда будет недоволен, потому что если в сердце нет Бога, там всегда поселяется дьявол. И вот этот кумир, золотой телец, и всегда человеку мало, и всегда душа болит. А по кому болит? А почему болит? Он даже не понимает. И он всегда будет искать, он всегда будет недоволен. И эти вот крики, это недовольство, это ревность, это все, это исходит от того, что нет в сердце Бога, нет. Печаль только по миру, только потому, что тебе надо немножко побольше. А там насыщения нет никакого.
Что у тебя нет, а у другого есть.
Да, и все. А если в сердце у человека есть Бог, ему ничего больше не надо. Ничего. Ведь мы же знаем, что ищите прежде всего Царствие Божие. Оно внутри вас, да? А все остальное приложится. Все остальное Бог даст, и люди этого не верят. А вот мы, когда ездим в эти паломнические поездки, это явлено на каждом шагу, на каждом шагу. Сколько уже паломников рассказывало такие истории, когда нет денег на поездку, и вот человек так в мыслях только себе подумает, ну, хоть бы вот, ну, сейчас в некоторых предприятиях и зарплату не дают, не то что премию, а человек подумал, вот бы вот премию, хоть вот небольшую бы, вот, ну, 15 тысяч, да, ну, вот, чтобы вот одну денежку дать на путевку на эту, а маленькую денежку оставить вот на требы, на подарочки и так далее. И на следующий день человек получает ровно 15 тысяч премий. При всем при том, что рядом стоящие люди не получают уже 2 месяца, например, зарплату. Ну, как вы считаете, это разве не чудо? Там чудеса явлены везде и всюду. Только надо как бы открыть глаза, открыть уши, открыть сердце. И эта вот помощь, она просто, она всегда. Вот человек не успевает о чем-то подумать, а Господь уже, потому что человек открывается. Вот он не так, как в миру, закрыт, потому что ему надо покушать, поесть, поспать, там то, сё, пятое, десятое. А там действительно сердце открывается, потому что все остальные вопросы, они разрешены. И вот почему всегда тоже призываю людей в паломнические поездки, ну вот только поэтому вы оставляете свое попечение дома. Вот пусть на несколько дней, но в эти дни действительно, ну вот как я всегда буду помнить слова нашего батюшки-священника, который ездил с нами в паломническую поездку в Черногорию, отец Лавр, дай Бог ему доброго здоровья, сейчас он игумен Верхотурского мужского монастыря, сказал: «Приоткройте дверцу своего сердца хоть чуть-чуть». А Господь сам войдет и сам сделает все, что нужно. Все, что нужно от нас, это приоткрыть дверцу своего сердца. Мы это не хотим. А вот паломнические поездки, они все-таки позволяют человеку вот это сделать. И потом там действительно такой вот какой-то командный дух, и там люди успевают сделать то, что они никогда не сделают поодиночке дома. И это тоже так явлено, потому что туда попадают люди, которые первый раз вообще вот исповедуются и причащаются. И для них встать в 5 часов. Мы, каждый день мы вставали в 5 часов. У нас была такая насыщенная программа. Ложились очень поздно, на следующий день снова вставали. Но у нас было в комнате 8 человек, и как только первый вставал, все, остальные прямо вставали по команде, и мы шли дружно. А вот уже приехав домой, все, я не могла встать. Я приготовилась, я хотела причаститься в своем родном храме, все сделала, а утром у меня не хватило сил встать, потому что я была одна, без моих сестер, без моих помощников. А там мы делали просто удивительные вещи. Не знаю, Евгения Игоревна ответила на ваш вопрос.
Ответили,
нет.
Ответили,
но для меня истина, да, это одна.
Что
Бог.
Такое истина и что такое правда?
У нас есть Евангелие, у нас есть, слава Богу, святые отцы, которые помогают нам и в толковании, и в разумлении нас. И слава Богу, у нас сейчас есть такие священники, которые тоже стоят в истине. И знаете, в паломнической поездке ведь там тоже так же. Ты встречаешься с огромным количеством людей, а у них все свое. У них все свое. Все понятия свои, да, они чего только там не намешивают, и чакры, и энергии, и вот этими руками они там все это Слушайте, ну смотрите, вот дети, а они ведь этим живут, для них это же все серьезно. И вот когда так потихонечку.
Гороскопы же верят. Что
и вы. Когда потихонечку начинаешь и говоришь, что утреннее правило это утреннее правило. Да, это как некоторые говорят, я пробегу по чакрам. Понятно? Я пробегу по чакрам. Вот не споришь, а говоришь, вы знаете, утреннее правило – это утреннее правило. Это не просто набор молитв, да, а это огромные труды. Вы почитайте хоть чьи это молитвы, да. И так потихонечку, когда сам читаешь, люди приобщаются, а потом говорят, слушайте, а день-то по-другому проходит, когда вот эту молитву прочитаешь, ну вот утреннее правило, когда прочитаешь вот по чину, да, в истине-то, вот не в своих придумках. И человек сразу отмечает, а день проходит совершенно по-другому. Вот.
Помните книгу «Не святые, святые», когда там да. батюшка Тихон Шевкунов рассказывает о том, что он просто начал читать утреннее правило. И прочитав его какое-то очень небольшое время, он понял, что в его жизни стали происходить какие-то изменения.
Вот когда не потакаешь людям, что давайте так или давайте так, а вот ты вот стоишь в этой истине, и знаете, людям же открывается, ну пусть, наверное, не всем, но даже те 5 дней, которые мы там были, вот мы там стояли в истине. Вот несмотря ни на что, вот очень рано вставали, но мы читали утреннее правило в автобусе, и пусть водитель ворчал, что ему свет мешает для безопасности, а мы говорим, а вы вот эти 15-20 минут, пожалуйста,
потерпите.
Ну так, потихонечку, да, потихонечку. Мы постараемся быстро, вот, и действительно это получалось так.
А это даже вот сейчас говорю абсолютную глупость, потерпите. Вообще, что происходит, да, когда ты читаешь утренние правила?
Это человек, ну, во-первых, он не нашей веры. И
Господь все равно ведет и все покрывает в этой поездке. Как тут можно вообще потерпеть и такую сказать вообще фразу? Но, тем не менее, все-таки как-то пробежаться, опять же, вот по этим городам и селам Муромса, Наксары, Дивеево и Суворово. Это ваша поездка со 2 по 8 января этого года, уже нового 2016 года. Вот что вам в этой поездке запомнилось больше всего?
Во-первых, я призываю всех присоединяться к нам и не слушать вот так нас, а все прочувствовать самому. Да прийти еще на радио, да высказать свое вот это впечатление. Я-то уже сколько, да? А человек, когда первый
приводите
раз... это знаете,
нам как... людей.
Бояться? Бояться. Я говорю, что там ничего страшного нет, но очень сильно бояться.
Вы же тоже боялись.
Ой, не то слово. Я не боялась, я просто умирала от страха. Вот. А что люди рассказывают, это надо слышать. И вот вы представьте, что... Ну вот Муром. Петр и Феврония. Ну, люди воспринимают это как сказку. Ну, вот такая красивая сказка. Вот о том, как встретились
богатые и бедные. Вот это вот как богатые, раз бедные. Размывание ценностей. Да,
да.
Вот что происходит.
Да,
вот потихоньку, да. Потихоньку вот этим. Вот оно как бы здесь немножечко спустили, там тормоза, здесь там и все. И все, и поехало, все расплылось и превратилось, извините за выражение.
А на самом деле это действительно... Если вот сейчас очень внимательно прочитать их житие, это ведь рассказ о нас. Это вот бедные и богатые, да, и как это вот чванливость, и как это я вот оттуда буду жениться вот на этой отсюда, и как на меня посмотрят, и как на меня будут высмеивать, и так, ну, все вот про нас, понимаете? И вот это...
Всё старо, как
да,
мир, все эти
вот это
проблемы.
Вес слова мужчины. Сейчас никакого веса нет. Да, мужчина сказал, мужчина сделал. Вообще, мужчина сказал, мужчина не сделал. Вот сейчас у нас такой девиз. То есть там учиться-то можно всему. Это рассказ о нашей жизни. И то, что вот они сейчас лежат в одном гробу, маленькая перегородочка, и столько людей притекают туда. И у меня есть свое семейное чудо, не буду о нем рассказывать. Ну вот, я же не первый раз у Петра и Февронии. И, конечно, все всегда спрашивают, а чего ты просишь? Вот у меня подруга спросила, ты молишься, молюсь, что ты просишь? Я говорю, я ничего уже не прошу.
Почему
мне вот ничего не
просить?
Надо. Мне ничего не надо. Я только единственное прошу, чтобы Господь был так милостив ко всем родственникам моим и друзьям, чтобы Он им открыл себя. Потому что без Бога это смерть, с Богом это жизнь. Это единственное. что я сейчас вот прошу у Бога, а остального действительно ничего не надо. И вот то, что есть возможность помолиться на этом святом месте, и прямо вот у Петра и у Февронии, вот стоя прямо вот в их, у их изголовья, поговорить с ними, они ведь отвечают, Евгения Игоревна, они отвечают, и там такая древность, а через дорогу еще один монастырь мужской, а там почивают святыми своими мощами князья, которые вот были просветителями города Мурома. Ведь там языческий город был, да? И когда пришел князь Константин, он послал своего малолетнего сына на переговоры, а его стрела остановила. И вот и Константин, и Михаил, и Федор, его дети, они лежат своими мощами в этом монастыре. И, конечно, а как? А с ними тоже идет разговор о том, что вот мы уже начали, ведь чего только у нас сейчас нет. Это же вот внедрение идет в наши умы, чего только нет. И думают, да Господи, ну это ну, как это должен вот изощряться весь наш ум, чтобы вот верить во все это, и не просто верить, исповедовать это, и еще нести эту гадость вот другим людям, ну это есть. И поэтому, конечно, когда возле их раки стоишь, то просишь святые, ну помолитесь о нас.
Чистого родника.
Ну, вразумите нас, ну, вразумите нас, да, и тоже такой этот храм, и люди стоят, и молятся, и эти иконы, и, знаете, но это не рассказать, это словами это не рассказать, вот, и то, что, ну, например, были, пусть, как вот мы сейчас ходим к раке нашего батюшки Серафима Саровского, его мощи там почивали 12 лет, величайшая святыня, так и мы подходим к раке Юлиании. Ну, тоже, знаете, житие этой святой, оно просто изумляет. Вот вчера две паломницы приходили ко мне в гости, и я говорю, девушки, дорогие мои, ну вот Юлиания не ходила в лютые морозы в храм только потому, что она раздала все свои вещи. Ей не в чем было ходить, да? И священнику Божией Матери с образа сказала, иди к Юлиане и скажи, что ее молитва домашняя, она принимается, но она должна молиться в храме. А мы вот там разложили вот юбки вязаные, ну, женщины, да? И я говорю, вот, девушки, как вот я сейчас, вот я вот вам эту юбку не отдам. Я настолько я вот вам поносить ее могу отдать. Я говорю, вот и вся наша жизнь, понимаете? А она раздавала все, она была очень богатой, она была знатной женщиной. Но все, вот все, так вот узнаешь, и через житие этих святых ты узнаешь о себе. Ты же не о них узнаешь.
Боже мой.
Ты узнаешь свое убожество.
Да. Убожество.
Вот свою мелкоту эту, и чем вот гордиться, и чем возмущаться. Это просто, и когда вот бываешь на таких святых местах, конечно, ты прежде всего открываешь себя, свое ничтожество. И слава Господу за это. Но это Муром, это первый день. Ой, а второй день Санаксары. Об этом рассказывать могу бесконечно. Санаксары не весь какими судьбами, но это один из самых любимейших моих монастырей. Стоит в затерянном лесу. Вот один в лесу, и больше там ничего нет. И одни ворота в эти. И он мужской, и он такой аскетичный. Но вся моя душа там. И вот когда ты уже читаешь житие этих святых угодников, ну, дорогие мои, ты понимаешь, что... Ну, только чтобы не заунывать, потому что там, ну, там такие светильники, тот же Федор Санаксарский, знатного рода, у него было блестящее будущее, как молодого человека, оставил все в одночасье, оделся в рубище, и всю жизнь он претерпевал от своих учеников, в которых вкладывал, конечно, всю свою душу, всю свою любовь, но мы ведь, видите, мы не понимаем. Там один пример всегда привожу, он для меня тоже такой поучительный, что, ну, вот у них был общежительный монастырь, да, сразу, и одежда. Вот у них была одна приличная одежда, одна на всех, кто выходил, вот ездил в город Темников, тот надевал, а так все в рубище ходили. И две кучи лаптей, одни связанные, ну, помягче, поаккуратнее, и, конечно, ноге-то приятнее, а другие погрубее. И когда монах приходил и говорил, «Отче, благословите на обувку», он благословлял. Ну, он, конечно, знал, с какой обувкой монах придет к нему, да, вот тут и начинал его распинать, что вот из-за этой мелочи ты губишь свою душу, да, вот из-за этого маленького удобства,
Вот, потому что монахи-то, они же это искушались, и они говорили, что уж такую малость не разрешают. Вот. А он его заставлял, иди унеси, и вот возьми вот, вот эти лапти. И, конечно, в душе монахов очень многих и ропот, и недовольство, и восстание, и так далее. И, конечно, и думаешь, а ты вот так бы мог? Вот ты вот так бы мог, когда бы ты отдал все силы, средства, все-все-все на поднятие, он же все сделал для того, чтобы после столетнего забвения, но он пришел в полную негодность, этот монастырь, и он его поднял, его восстановил, и внутреннюю и жизнь, и внешнюю.
К этому подвигу человек идет всю свою жизнь.
Вот, а его, понимаете, вот, то на Соловки, то в собственный монастырь так его за, вот закрыли в келью. И так вот он, понимаете, вот так в изгнании и на чужбине, и в своем родном монастыре он был в изгнании. И вот так вот скончались его дни. И это, конечно, и то, что там почивает мощами его племянник, незабвенный, непобедимый, такой же пламенный Федор Федорович Ушаков, который неразрывно связан с нашим Новотихвинским монастырем, потому что он был первый благодетель этого монастыря, и он Татьяне Андреевне открыл практически все двери в Санкт-Петербурге, да, перед тем, как вот учредили этот монастырь наш. Поэтому, конечно, в Екатеринбурге его почитают, ну, верующие, конечно, сестры Новотихвинского монастыря. Но, и знаете, не менее вот интересна судьба еще третьего Божьего угодника. Там еще и почивают святыми мощами отец Александр. Это уже новомученик. Тоже, знаете, очень интересная судьба. У него она совсем другая. Пройдя вот эти вот все испытания тюрьмами и лагерями, он понял, что вот так вот как-то физически противостоять этой советской власти, которая уже укоренилась, он не может. Да? И он стал таким очень глубоким и тайным исповедником. И тоже он помогал огромному числу людей. Но знаете, удивительно, что в семье вот могло быть несколько сестер, и ни одна из них не знала. Они все ходили к нему, но ни одна из них не знала о судьбе вот других своих сестер. Представляете, вот такая была конспирация у них вот для того, чтобы ну вот, ну хоть как-то слышать Слово Божье, да, а не быть вот в этом абсолютном голоде. И тоже, какой он прикровенную жизнь вел, ну как он молился, это, ну, вот тоже когда читаешь о его вот жизни, о его житии, она поражает до глубины души. И вот они лежат, трое, у всех совершенно разные судьбы. Ну, совершенно! Вот они, казалось бы, вот абсолютно не похожи. Но они вот, ну они же, ну вот, они Божьи слуги. И в этом они просто вот одно единое целое. Потому что вот они нам пример вот такого пламенного служения Богу, Отечеству и людям, несмотря на то, что они были совершенно в разных как бы местах, в разных ипостасях, да, вот в разном образовании, происхождении и так далее. Но они вот делали вот такое богоугодное дело. И так они делали это пламенно, и вот их там три. А еще старец, духовник этого монастыря, который вот сейчас захоронен на кладбище монастыря, и часовня уже построена, и там люди тоже, вот не, тропа не зарастает, к нему идут, и идут, и идут, потому что и при жизни он окормлял огромное количество людей, ну и по смерти. Вот. И мы все туда заходим, лежит журнал, все могут написать свою просьбу, все могут поговорить с ним, и тоже мы с ним разговариваем, как с живым. И знаете, вот ответ это приходит, когда какой-то вопрос задашь, и, знаете, непостижимо. Тут и газетку открыл, и прямо вот, вот ответ, две строчки тебе ответ. Тут и книжечку открыл, а там прямо целая статья. Или батюшка тебе сказал, или кто-то историю какую-то рассказал из жития. То есть, и ты понимаешь, что тебе пришел ответ. Потому что прямо они с тобой говорить не могут, но а косвенно, вот в любом виде, пожалуйста, готов ответ. И знаете, ну вот мне уже сказали, что надо завершать программу, к великому сожалению, а я, вы же слышите, я только разошлась, но я вам расскажу о чуде, которое мы все лицезрели в Санаксарах, в моем любимом Санаксаре. Некоторые люди первый раз вообще видели радугу зимой. Я ее на этих местах вижу всегда. Это вот я воспринимаю как прощение Божие за мои грехи, когда я приезжаю на эти святые места. А здесь мы все видели первый раз в своей жизни, все, кто это видел, перевернутую радугу. То есть солнце стояло низко, понятно, вот только над лесом чуть-чуть возвышалось. Две таких полукружья по краям от солнца, да, а над храмом перевернутая радуга – И мы, конечно, это все поняли, что Господь нам показывает. Вот такая у него огромная чаша. Приходите, пейте, ешьте, наслаждайтесь, будьте с Богом. Она никогда не закончится, потому что она была такая огромная. И она была до тех ровно пор, пока мы на нее смотрели. Как только мы опять опустили глаза на землю, подняли снова, ее нет. Представляете? И вот вообще мы смотрели и не могли оторваться, потому что я действительно перевернутую радугу я видела первый раз. Но мы ее все восприняли как огромную чашу Бога. Вот он нам просто показал.
Она была так похожа на это.
Она вот...
Да.
Вот мы всегда видим вот такую радугу, да, а здесь наоборот. И, конечно, она, ну, чаша. Огромная чаша. И прямо над храмом. Солнышко где-то вот здесь, вот полукружие здесь, а чаша вот... прямо здесь. И так вот прямо хотела руки
туда. И все
туда
видели.
Вот. Все видели. Ну, конечно, фотографировали, снимали, кто как мог. Это вот это чудо запечатлели люди. Но это было в Санаксарах. Ну, сколько было в Дивеево, это, видимо, отдельный разговор. Дивеево, конечно, дивный. Опять
нас... Я думаю, Лариса Егоровна, ну что же, милости прошу вас всегда в нашу студию. И не успели мы немножечко сегодня, да? Не успели. Ни про Суворова вы нам не рассказали, про село, и про Дивеево совсем немножко. Поэтому, если будет у вас время, я вас приглашаю.
Спасибо, Господи, я с большой радостью, конечно, о таких святынях, о таких святых. Ну вот Дунюшка там, о Дунюшке, конечно, можно отдельный вообще разговор составить, отдельный, потому что, ну, это новомученицы уже. Это уже люди, которых, ну, знали, даже, наверное, живы еще те люди, которые могут рассказать, например, со слов мамы или бабушки, вот что называется «из рук в руки». Это еще наши современницы.
Я нашим радиослушателям хочу напомнить, что сегодня речь шла о паломнической поездке. Эта поездка была рождественская, да, ведь можно так сказать?
Да,
она
была
со 2 января по 8 января уже этого нового 2016 года. В нашей студии была экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Егоровна Хомутова. До встречи в эфире.
До свидания.